чем я могу вам служить?
У нас на тропу сесть. Не вопрос такой, как вот, что важно, когда мы делаем первые шаги, что вот на первых этапах очень важно, как нужно сейчас получить оставление.
Чтобы я лучше всех видел. На первом этапе важно не стать фанатиком. Часто, когда человек, у него появляется какая-то новая вера, еще слабая, неокрепшая, вот чтобы ее как-то защитить от посягательств, а мир, он будет посягать на нашу веру, в этом нет никаких сомнений, такая природа это у нее. Он пытается заключить ее в броню фанатизма. И начинает всем окружающим портить жизнь. Это один совет, который я могу дать на своем опыте, на опыте многих других людей. Потому что вначале вера очень непрочная. И она непрочная, потому что у человека нет внутри достаточных оснований или достаточно глубокого понимания. Нет внутри ответов на все сомнения, которые неминуемым образом возникают у нас в силу нашего окружения внешнего, того, что люди живут вокруг по-другому. И либо эта непрочность веры заключается в том, что человек колеблется, не может идти как-то твердо по пути, все время возвращается назад. И в результате этого, естественно, его прогресс, который суть не что иное, как обретение какого-то собственного, самостоятельного духовного опыта, замедляется. У человека появляется иллюзия того, что, в общем-то, ну, туда можно и туда можно. И этот метущийся, сомневающийся ум мешает ему практиковать. Любая практика, независимо от того, какая она, даже материальная практика, она требует времени, усилий, некой решимости, чтобы научиться чему-то. Не говоря уже о духовной практике, нужно быть достаточно сосредоточенным сильно. Поэтому первая ошибка, которую человек делает, это вот такое несколько зависшее состояние между небом и землей, когда из-за нерешительности он боится идти целеустремленно, и поэтому, в общем-то, сознательно замедляет свое собственное духовное развитие. А на другое проявление слабости веры – это фанатизм, когда человек, наоборот, пытается за счет излишнего рвения или излишней фанатичности избавиться от каких-то сомнений. В первом случае человек дает волю сомнениям и очень сентиментально, а не без разума относится к духовной практике, на основе просто каких-то сентиментов. Во втором случае человек пытается подавить сомнения, засунуть их куда-то под ковер, сделать так, что их не будет видно, создать некую видимость того, что у него сомнений нет, что у него все хорошо, у меня все в порядке. Вот. Но на самом деле у него все равно есть сомнения, эти сомнения могут его изнутри разрушить. И то и другое – это две крайности. И, собственно, Гита – это книга для сомневающихся людей. Это книга для людей, которые ищут духовного пути или хотят найти духовные ответы на свои вопросы, разрешить свои проблемы с помощью духовных методов. И в этой книге Кришна решительным образом отвергает обе этих крайности. Он не хочет, чтобы человек становился фанатиком слепым. Он не хочет, чтобы человек просто слепо принимал какой-то путь и, закрыв глаза, шел по нему. Но он также не хочет, чтобы человек, исходя из каких-то сентиментальных представлений, говорил, что все одинаково, все хорошо, все хорошие, я хороший. Есть путь, и есть очень четкие правила следования этому пути. И идти по этому пути нужно с очень внутренне открытым сердцем, с пониманием того, что сомнения будут приходить, что будут какие-то проблемы. И что, в принципе, если я достаточно честен перед собой, я смогу все эти проблемы решить и препятствия преодолеть. И смогу идти по этому пути и найти счастье. Вот это две крайности, к которым склонны начинающие люди, вплоть до того, что Арджуна тоже был склонен к ним. С одной стороны, он хотел именно сентиментальным образом оправдать самого себя в начале. Но при этом Кришна не считал, что альтернативой этому будет слепая вера. И, собственно, таким образом Бхагавад-гита появилась. Если бы Кришна хотел, чтобы Арджуна просто слепо поверил и превратился в мусульманина-фанатика, он бы сказал последний стих Бхагавад-гиты сразу. «Сарва дарман паритяджа мама кам шаранам братья». «Предайся мне и ничего не бойся». Делай то, что я тебе скажу. Но он объясняет шаг за шагом, рассеивая сомнения людей.
Как понять, что это твой или не твой?
У нас у всех есть, у каждого человека есть потребность найти Бога. Потому что мы хотим быть счастливыми, а человек не может быть счастлив без Бога. Очень просто. Без Бога человек всегда будет чувствовать себя ущербным. Вернее, не чувствовать себя ущербным, а ощущать свою ущербность. Потому что мы уже ущербны. Мы без Бога, мы маленький осколочек. И чисто инстинктивно человек пытается истолковать свое ощущение собственной ущербности или недостаточности за счет того, что ему чего-то не хватает. И он пытается восполнить это ощущение неполноты или какой-то ущербности за счет того, чтобы приобрести что-то или кого-то. Но наш материальный опыт достаточно убедительно показывает, что чего бы я ни приобрел, чего бы я ни достиг в этом мире, я все равно, в конце концов, по-настоящему счастливым не стану, потому что у меня все равно будет оставаться это сосущее чувство того, что мне чего-то не хватает или что-то тут не так. И это чувство проходит, мы можем видеть это на примере тысяч людей, которые прошли по духовному пути, только в том случае, если человек обретает Бога. Только такой человек становится счастливым и удовлетворенным, правильно? Мы можем видеть примеры святых людей, которые на любой духовной традиции обретали Бога и становились удовлетворенными и счастливыми. Тогда как вплоть до этого вот это сосущее чувство жадности, недостаточности, неуспешности, неполноценности, собственно, оно оставалось. Человеку нужна полнота. Полнота мироощущения, полнота ощущения самого себя. И человек пытается эту полноту обрести в материальном контексте, но не может. Поэтому, в конце концов, каждому человеку, это несомненная истина, каждому человеку, так как человек духовен по природе, нужен какой-то духовный путь, правильно? Человек должен искать Бога, человек уже ищет Бога, потому что он ищет счастье. И его поиски счастья, где бы они ни происходили, и какие бы цели он перед собой ни ставил, в конце концов ставит собой цель найти Бога. Потому что только при нахождении Бога он может быть счастливым. То есть в любом случае человек должен заниматься духовной практикой или идти, потому что найти Бога можно только через практику. Что касается того, мой это путь или не мой это путь, духовный путь у человека должен быть. Есть много разных духовных практик. И понимание того, мой это путь или не мой путь, оно приходит в сердце, когда человек чувствует какое-то удовлетворение, и все. В конце концов, сердце это единственный необходимый и достаточный критерий всех наших поисков. Если это не мой путь, вернее, у неудовлетворенности может быть две причины. Одна причина то, что это не мой путь, я делаю что-то не то. А другая причина, что я делаю что-то не так. То есть я в сущности неправильно практикую, делаю что-то неправильно. Это другая причина неудовлетворенности. На духовном пути любой человек может найти удовлетворенность и удовлетворение, если он правильно занимается духовной практикой. И именно чувство радости или удовлетворения в сердце будет критерием того, что это мой путь. От добра добра не ищет.
Мы совсем немножко знаем, но уже этим хочется поделиться с окружающими. И как вот так сказать, чтобы достучаться, чтобы слушали? Потому что, наверное, не умею я говорить, как мне
ее слушать. Ну, это происходит только в том случае, во-первых, человек должен говорить только то, что он сам очень хорошо понял и реализовал. Не пытаться сказать чего-то, в чем он сам толком не уверен, потому что эта неуверенность, она будет сквозить сквозь его слова. Ошибка людей, которые пытаются чем-то поделиться, это то, что они пытаются сказать все сразу. В частности, то, что они поняли чисто на уровне ума. Если я понял что-то умственно, это, может, кого-нибудь и развлечет, но это не проникнет глубже. Поэтому, когда я говорю что-то, я должен говорить ровно в тех объемах, в которых я это понял до конца, реализовал в своем собственном сердце. Если я говорю нечто более высокое, то, во-первых, сразу же у меня противное чувство остается, что я обманываю. Вот это вот чувство некого лукавства, оно будет присутствовать в сердце. И человек будет это чувствовать сознательно, подсознательно, он может даже не осознавать все это, но это не проникнет в него. И при этом нужно понимать, что далеко не каждый человек с распростертыми объятиями воспримет то, что я обрел. И в разговорах с людьми это очень важно, нужно уважать их свободу, свободу их выбора. Потому что, в конце концов, это то, что делает Бог со всеми нами. Он уважает свободу нашего выбора, он уважает нашу свободу. Даже в Гите он говорит: «Кришна, Арджун, я тебе все сказал, теперь делай, что хочешь. Я сказал тебе все, что можно, теперь поступай, как знаешь». Если мы позволяем людям эту внутреннюю свободу, иначе говоря, когда мы общаемся с людьми, нужно вот это вот чувство уважения к их свободе обязательно в себе сохранять. Тогда человек с гораздо большим вниманием это будет слушать. Если он будет ощущать явное или неявное покушение на его свободу выбора, то ему не понравится, у него будет естественное инстинктивное отвержение этого, отторжение всего этого. Поэтому вот этот вот момент того, что человек сам должен в конце концов выбрать. Я могу только поделиться чем-то, я могу что-то дать, что действительно мне дорого. Возьмете вы или не возьмете, это ваш выбор и ваше право. Вот. То есть вот эти вот две простые рекомендации, они универсальны. И другое дело, опять же, это еще одно соображение, оно связано с этими первыми двумя, особенно со вторым. Это то, что человек пытаясь передать свои сентименты или какие-то чувства, какой-то свой опыт, должен обязательно облекать его в категории логики. Так, чтобы человек понял это на уровне разума тоже. Если я просто пытаюсь его захлестнуть каким-то, но это тоже мало кого убедит. Человек должен сам логически понимать. Это признак веры в том числе. Вера укрепляется по мере того, как у меня внутри появляется некая система. А по мере того, как я начинаю понимать, что есть целостная картина. И если другой человек, с которым я беседую, ощущает некую целостность мировоззрения, то это внушает ему уважение, несомненно. Если же он будет чувствовать какую-то частичность, фрагментарность, какую-то немножко сентиментальность такую, когда просто вот некое первое увлечение есть, то, конечно, будет трудно упрекнуть его, если у него возникнут справедливые вполне сомнения.
Вот. И вот еще, ну ладно, я тогда еще один вопрос сразу задам. Ну вот когда начинаешь вот, заниматься чем-то таким, вот, ну, что не совсем привычно, как вот, сказать близким, чтобы их не ранить, что вот, это же для мамы шок, например, будет. Я боюсь ей говорить. Как это преподнести?
Попросить, чтобы она валерьянку сначала. Сок будет все равно, но в конце концов наши близкие, они чего хотят? Они хотят, помимо всех остальных вещей, которых они от нас хотят, они много чего хотят, но они также хотят нас счастливыми видеть. И если они будут чувствовать, это будет хотя бы небольшим, но утешением для них, если они будут видеть и чувствовать, что мой сын или моя дочь или кто-то там еще, он счастливый, то, в общем-то, это их будет до какой-то степени утешать. Для них основное, вы никогда не сможете их полностью успокоить, потому что для людей очень большое значение имеет некое общественное мнение, социальное давление. И так как это все выбивается за пределы чего-то приемлемого с точки зрения такого обывательского сознания, скажем так, то, конечно же, это может быть сложно. Но всегда можно объяснить чем-то, можно сказать, это йога. Люди знают, что йога – это хорошо или что-то такое.
Это здоровье, да? Спасибо.
Если есть понятная, приемлемая для людей какая-то цель, если говорить им о чем-то слишком высоком, что слишком далеко от них, то не поймут. Но если сказать, что для здоровья, то люди поймут. Был один родственник, который любил делать шашлык. Когда я бросил есть мясо, у меня несколько лет, в течение нескольких лет, всякий раз, как я с ним встречался, он мне говорит: слушай, дорогой, когда ты бросишь эту свою фуфту, приходи ко мне в самый первый, я тебе такой шашлык сделаю. Я до сих пор к нему не пришел.
Он к вам не пришел?
Нет, давно не видел.
Так это правильно будет, если от родственников будешь скрывать, если они не приемлют явно это, да, предположим, а ты тогда, ну ладно, затаился, и там это тихоря, если есть, конечно, такая возможность, занимаюсь.
Если есть такая возможность, то в течение какого-то времени можно, до тех пор, пока это не будет разрушать нас изнутри. Иначе говоря, человек может сказать это родственникам, когда он сам внутри будет убежден. Я видел эту динамику очень ясную. Родственники возмущаются и пытаются человека вернуть назад до тех пор, пока они чувствуют чутьем своим, инстинктивно, подсознанием, что мы сами не очень-то утверждены. И именно поэтому мы боимся им сказать и так далее. Это всего лишь некая защитная реакция. Но когда у нас внутри появляется уверенность, то тогда мы можем это сказать без фанатизма, без какой-то, без того, чтобы причинить им боль, и они, как правило, ну, нормально это воспримут. То есть вначале, может быть, и хорошо это не афишировать, а хранить как свой секрет. В конце концов, мы в любом случае не должны афишировать свою духовную практику. Это не та вещь, которую нужно афишировать. Но в какой-то момент, когда мы чувствуем в себе силы сказать это так, чтобы они поняли, нужно сказать. Потому что в противном случае это будет создавать некую двойственность в нашей жизни, какую-то двойную жизнь. То, что я веду какое-то странное двойное существование. Вот в какой-то момент надо сказать, просто, чтобы не было этого ощущения двойной жизни или лицемерия какого-то, притворства. Ну, нужно знать, когда это сказать.
В Индии какие-то религии еще руководствуются ведами, как основой?
В Индии все принимают веды. Другое дело, что разные люди по-разному их интерпретируют, потому что веды – это такая вещь. В Индии нет религии, которая бы отвергала веды, за исключением, там есть религии, отвергающие веды, но они называются настик. Настик значит атеистический, буддизм, например. Буддизм возник в Индии, и он возник на основе отвержения авторитета вед. Или есть там, например, атеистическая философия Чарвака, она не живая философия, она осталась только как памятник какой-то, но... Или джайнской философии из живых, это вот буддизм, буддистов там мало, но там много джайнов. Джайны тоже, хотя основываются на ведах, они отвергают веды в их целостности, в их, так сказать, как некую основу для себя. Хотя в сущности, если так разобраться, то очень многое взято из вед, и реинкарнация, и вегетарианство, и все остальные вещи, ахимса, все это там есть, просто... Все равно есть на каком-то уровне отвержение вед. Но веды – это несомненный авторитет для всех индийцев, и не только индийцев, в общем-то. Потому что по уровню культуры, которая отражена в ведах, практически ничего равного у человечества нет. Это несомненный факт. Я недавно говорил об этом. Тот же самый санскрит, на котором написаны веды, русский происходит от санскрита, все индоарийские языки, то есть практически все европейские языки, все славянские языки, по крайней мере, это установленный факт, они происходят от санскрита. Но санскрит при этом не некий примитивный праязык, от которого произошли все остальные, наоборот, все остальное является продуктом деградации и примитивизации. Например, в санскрите... По синонимичности, по количеству синонимов нет равных санскрита. Одно слово «вода» в русском языке практически нет синонимов слова «вода». Да? Ну, может быть, «влага» там нашли, еще что-то. И то «влага» — это не совсем «вода». «Вода» — она есть «вода». В санскрите есть 252 слова для обозначения воды. И даже слово «вода» происходит от санскрита. «Уда», «удака». Так. И все остальные, скажем, абхазский язык, по абхазскому языке вода значит апсны или что-то вроде этого. Это от санскритского апсу. Но там в одном языке, причем из них где-то, ну большая часть это вполне употребимые слова, слова, которые можно практически где угодно встретить и увидеть. То есть по грамматической сложности, по всему остальному. Поэтому веды, безусловно, являются непререкаемым авторитетом.
Вот вопрос тут был затронут, как сказать что-то. Вот если ты видишь, у меня проблема иногда все время возникает, если ты видишь, что ты можешь помочь человеку, в плане там снять боль там, или массаж сделать. Но я не могу предложить сам, потому что я знаю, что если я навязываю свое мнение, то я получаю отрицательную карму. То есть то же самое, если ты будешь с человеком общаться, ты как бы будешь навязывать свою концепцию, тоже получаешь, даже если она верная.
Поэтому я и говорю, что не нужно навязывать. Есть разница между навязыванием.
Вот, а я жду, пока попросят, понимаете?
Не обязательно. Не обязательно. Когда мы предлагаем что-то, не значит навязываем. Навязывать значит, вы предлагаете, он отказывается. Вы все равно предлагаете, он опять отказывается. Вы бежите за ним, догоняете и начинаете его массировать. Если вы предложили, он отказался, и вы пошли своим путем, то вы не навязываете ничего. Точно так же и тут, если я говорю что-то человеку, он отказывается, я говорю, ну ладно, воля ваша. Навязывать не нужно, но предлагать нужно. Предлагать и навязывать – это разные вещи. Если я рассказываю что-то человеку с этим чувством уважения к его личности, потому что личность значит свобода. Почему человек так резко отвергает любое навязывание или любое насилие над собой? Потому что он понимает, что это чревато целостностью его личности. Личность значит сознание, сознание значит свобода. Бог нас сотворил такими. Мы частички Бога, частички сознания. Значит, изначально у нас есть свобода. Любое посягательство на свободу человека, посягательство на нашу личность, на самое драгоценное на нас. И этого не надо делать ни в коем случае. Но делиться чем-то, дать что-то человеку, это самая естественная человеческая вещь. Это предназначение человека. Смысл человеческой жизни в том, чтобы дать другим что-то хорошее, что у нас есть. Если я даю это без навязывания, то кто откажется? Никто не откажется. Откажутся люди, если они будут чувствовать некое насилие, заложенные в этом. Скрытое или явное, если я делаю вид, что я не навязываю, но на самом деле думаю, как бы его в свою веру обратить.
Ну ты можешь не сознавать это, что навязывать. Вот неправильно ставят планеты определенным образом, ставят его где. Я знаю, что у меня, так сказать, вроде из благих намерений, получается, люди отходят.
Но поэтому надо учиться. Мы не сможем все правильно делать сразу. Любая вещь, не говоря уже о духовной жизни, духовной практике, подразумевает опыт, ошибки, пробы, ошибки. И если мы чувствуем, что я что-то сделал, и это принесло нежелательный результат мне или этому человеку, или еще чему-то, я должен поменяться. Я могу учиться. И я могу смотреть на то, как это делать правильно, и учиться у других людей, как они это делают. Может быть, планеты. Планеты планетами, но планеты, в конце концов, не главное в этой жизни. Я могу научиться все равно. Да, если у меня есть очень такая волевая, сильная воля, желание навязывать, я привык навязывать, я в течение своей жизни всем навязывал. С детства, там, потому что меня мама сильно... Такой же была, на меня давила, я это все делаю. Да, это будет проявляться так или иначе, но это не значит, что я не могу научиться делать это правильно. А научиться человек может, если он будет наблюдать за собой, и наблюдать за своими мотивами. В этом, собственно, суть духовной практики. Суть духовной практики заключается в простой вещи, в том, чтобы наблюдать за собой, за своим умом, и не пытаться сразу же делать... Все то, что хочется или то, что кажется, нужно не отождествлять себя со всеми импульсами своего ума. Человек должен смотреть, анализировать, какие-то вещи пропускать, отпускать. Это очень важный совет. Люди, к сожалению, не знают таких простых вещей. Что далеко не все то, что у меня тут появляется, я должен принимать всерьез. То по большей части нужно как-то вот эти вещи отпускать, а вместо этого стараться руководствоваться в своей жизни наставлениями священных писаний, наставлениями более опытных духовных людей и жить в соответствии с ними, а не в соответствии с какими-то трафаретами. У меня тут есть уже некие трафаретные схемы, как я действую. Я привык действовать так, и я буду действовать так, я буду воспроизводить. Но духовная жизнь начинается с того самого момента, когда я осознаю свою свободу эти схемы поменять. В тот самый момент, когда я понимаю, что мне, что я не обязан действовать именно так, как я действовал, потому что у меня звезды такие, или потому что у меня воспитание такое, я становлюсь свободным, я становлюсь духовным человеком. Я начинаю отталкиваться от другого, от Священного Писания прежде всего.
Дополнить вопросы можно? Угу. Извиняюсь, возможно, не получится его конечно сформулировать. Жизнь, она давлеет своими информационными шлаками, да, и скоростью. И с другой стороны, когда только начинаешь заниматься духовной практикой, тебе как бы получается глубже погружение, шире как бы видение, да, тоньше ты начинаешь уже многие вещи замечать. И в связи с этим ум как бы он тоньше, ну, хитрее эти все эти подмены, да, иллюзии, все там, на чем ты зацикливаешься, считаешь, что там предался чему-то, или еще что-то. На самом деле это не так, просто в иллюзии пребываешь. И в силу того, что как бы жизнь, она требует от тебя сиюминутных решений. Понятно, что духовной практикой ты занимаешься, это вопрос времени, когда ты станешь почище и будешь, ну, правильно воспринимать действительность. А вот техника безопасности на такие ситуации, когда... Потому что в зависимости от этого возникает больше выбора, больше альтернатив, и вот идентифицировать правильно будет очень сложно.
Я понял, спасибо. В таких ситуациях, о которых вы говорите, когда нужно моментально действовать. То есть, по сути дела, это когда требуется некая инстинктивная реакция. Мы волей или неволей будем руководствоваться каким-то старым опытом или тем опытом, который уже перешел в наше подсознание, до тех пор, пока духовная практика не станет нашей второй натурой. Мы не сможем в ситуации быстрого реагирования реагировать правильно, а мы будем волей или неволей реагировать так, как мы привыкли реагировать. Поэтому, именно поэтому духовная практика должна протекать в течение достаточно долгого времени и с достаточно сильной интенсивностью для того, чтобы она стала нашей натурой, нашей природой. Тогда в таких ситуациях мы будем реагировать инстинктивно. Как любая практика, например, вождение автомобиля, правильно? Вначале человек, он зажат весь, и у него в уме, он думает, что ему нужно сделать. Когда ему нужно затормозить, когда ему нужно на газ нажать, когда ему нужно что-то сделать. Но потом, по мере того, как это становится, вождение становится его натурой, он уже не думает. Он в какой-то сложной ситуации на дороге, да, кто-то там, кто-то тут, и кто-то сзади, и еще что-то такое. Он как-то выворачивается, он же не думал, что сейчас, значит, нужно завернуться, нужно. Он не смог бы, не успел бы это сделать. Но он смог отреагировать правильно только потому, что это стало его натурой, это его природой стало. А это стало его природой только потому, что он в течение достаточно долгого времени думал над этим, размышлял, сопоставлял, тренировался, водил автомашину механически, с каким-то напряжением. То есть, в сущности, до тех пор, пока это не станет моей природой, я не могу быть гарантирован или застрахован от каких-то ошибок или от каких-то таких аварий. Как начинающий шофер, он не может застрахован быть от этого. Он слишком неопытен еще. Именно поэтому в йога-сутрах говорится, что есть три принципа, о которых нужно помнить, подходя к духовной практике. Первый принцип – это долгое время. Я должен настраиваться на то, что нужно делать это, чтобы были плоды какие-то, потому что это должно стать моей природой. Второй принцип – это непрерывность, потому что любой перерыв ослабляет результаты, ослабляет эффект этого всего. Любой перерыв в учении, да, как Бетховен говорил, если я один день гаммы свои не репетирую, я сразу это сам замечаю. Если я три дня это не делаю, мои друзья это замечают. А если пять дней, то уже все остальные это заметят. И третий принцип, то есть первое – это длительное время, второе – это непрерывность. А третий – это, ну, очень уважительное, благоговейное отношение к самой практике. То есть очень большая внимательность, которой я этим занимаюсь, потому что есть опасность некой фамильярности или какой-то вот очень такого легкого отношения к этому. После того, как я осваиваю, я думаю, а ладно, я все знаю уже. И тут вот случаются неприятности тоже. То есть вот эти три принципа, их нужно помнить, тогда результат будет очень хороший.
А благоговейность культивируется каким образом?
За счет общения с людьми, которые напоминают нам об этом, которые напоминают нам о том, что это не обычная вещь, не нечто само собой разумеющееся. Говение или внимательность. В сущности должна быть внимательность. Иначе говоря, должно быть ум слишком рассеянный. Есть тенденция или соблазн ум куда-то в другое место отправить. Я что-то такое делаю, а он там повсюду блуждает. Третий принцип, значит, внимательность, иначе говоря, сосредоточенность. Я делаю это с неким сосредоточением, потому что если я делаю это без сосредоточения, эффект минимален. Вот.
Вы знаете, я очень волнуюсь, так что я заранее прошу прощения. Я просто хочу вот вспомнить такой момент, как вот у меня отсеялись фанатизм и сентименты. Я в 2003 году пришла когда в храм в мае месяце. Я целый год усиленно наблюдала за вайшнавами, ну, в общем, за деятельностью храма, в том смысле, как они относятся к Иисусу Христу, потому что я была связана с церковью, с православной. И, ну, естественно, не отвечали на вопросы, но я чувствовала вот что-то вот какое-то я... ключевое какое-то еще слово я еще не услышала. И потом в 2004 году вы на Пасху прислали стихотворение «Пасха». И вы знаете, я подошла к стенду, видела, прочла. Ну, сентименты были, да, только лишь вот слезы мои беззвучные. И вы знаете, вот все эти мои фанатизмы, сентименты рассеялись. Я это стихотворение помню. Конечно, не буду сейчас его зачитывать, но я носилась с этим, я переписала, и я и на работе, и везде я пыталась. Я до того, вот вы меня так сразили этим стихотворением, я, когда меня пытались, ну, сказать там как-то, ну, что я не тем путем иду, да, что я Христа продаю. И я как визитную карточку вот с этим стихотворением. Или вот смотрите, Ливиана Махараджа. Я до сих пор стараюсь, как только Пасха, я всем своим, кому я еще не сказала, и не пытаюсь, значит, продекламировать. Спасибо вам большое.
Ну, вообще, действительно, как-то есть вот какое-то ощущение, что вроде бы что-то нарушил, когда другой практикой занялся. Мы стихотворение еще не читали. Нам потом родители.
Я обязательно с великим удовольствием. А вот по поводу общения еще нужно. Вот, ну, люди же живые, конфликты когда между ними все равно так или иначе возникают. Потому что ложное эго еще пока никто не отменил, и все равно как бы спотыкаются. Если ты становишься свидетелем конфликта, как не остаться равнодушным и при этом не спуститься до уровня эмоций, сплетен, которые... Потому что склонность к иллюзии, она все равно как... тоже нужно опуститься, погрузиться. Нужно...
Конфликт — это то, что очень сильно, безусловно, беспокоит нас, расщепляет наше сознание. И лучше уж остаться равнодушным, если выбирать из этих двух зол. Потому что я должен вмешиваться в это во все или входить в этот конфликт только в том случае, если я реально понимаю, что я смогу помочь своим участием как-то. Но это далеко не всегда возможно бывает. Способ избежать конфликта единственный. Или, по крайней мере, не принимать стороны в этом конфликте какой-то. Это очень ясное понимание природы другого человека. Только если я буду видеть другого человека и относиться к другому человеку как к душе, исполненной вечности, знания, блаженства, в этом случае я не опущусь, и мое сознание не опустится. Это Шримад-Бхагаватам, 11-я песня, там есть стих, где говорится, что когда человек погружается либо в сплетни, либо в лесть материального мира, то он очень быстро забывает настоящую природу. Я все время должен стараться видеть, что есть душа, и душа это рвется к Богу. Душе или частице сознания Бог нужен. И она прекрасна. У нее есть это свойство сознания. И сознание значит, я знаю о своем существовании, я знаю о существовании мира, других живых существ. Я знаю все это. Я вечен по своей природе, я прекрасен по своей природе. И я должен помнить о том, что я такой, все остальные такие. Если я буду помнить об этом, и при этом есть ум, есть какие-то недостатки у этого ума, еще что-то такое. Вот. Иначе говоря, я все время должен отделять человека, индивидуальность, от каких-то его поступков или еще чего-то. И когда я вижу некий конфликт, я тоже должен отделить это от самих людей, конфликт этот.
То есть истинное эго и ложное.
Да. Я должен видеть, что это просто сшибаются лбами два ложных эго.
Ну, как бы была такая попытка вытянуть людей на уровень истины. Что они друг друга любят и споткнулись об эмоции.
Но это не так просто. Особенно, когда конфликт, потому что ум уже слишком возбужден. Человек может вот так вот хорошо рассуждать об этом. Когда дело доходит до дела, очень сложно, потому что...
Одному человеку объяснял, он все время дед приковал в этом состоянии.
Сложно. Сложно.
Ну, просто по поводу равнодушия есть поговорка, которую постараюсь как бы в жизни нести, что не бойтесь друзей своих, в крайнем случае предадут, не бойтесь врагов своих, он в крайнем случае убьет, а бойтесь равнодушных, ибо с их согласия в мире существует предательство.
Дело не в равнодушии. Когда я сказал, что лучше равнодушие, я не имел в виду именно эту позицию. Я имел в виду некую позицию отстраненности. Мы должны быть равнодушными, потому что равнодушие значит смерть души. Равнодушие действительно смерть духа. Дух неравнодушен по природе своей. Если я равнодушен, это значит, что я нарушаю или предаю свою собственную природу. В том смысле, в каком вы сказали про равнодушие. Если душа моя не откликается на любовь или на страдания других людей, то она мертва. Поэтому я должен откликаться, но при этом я должен также соразмерять свои способности и возможности. Потому что иначе, если меня вовлекут в этот конфликт, то кому будет от этого хорошо? Никому.
А что же дает человеку с такой мертвой душой в итоге?
Что делать человеку с мертвой?
Нет, что ожидает человека в итоге с такой мертвой душой?
Ну, Михаил Афанасьевич Булгаков сказал, что человек в камень превращается такой. Это его было, его приговор. И, собственно, в наших писаниях то же самое говорится. Человек с мертвой душой приобретает некое тело, которое более соответствует состоянию его души. Или как Высоцкий говорил, а если туп как дерево, то будешь баобабом.
Скажите вопрос. У вас очень серьезный, богатый духовный опыт.
Какой?
Может ли вы сами поделиться, в каких ощущениях вы чувствуете
Кришну? Как вам так приходит? Почему? Потому что без этого трудно. По-разному. Мы должны учиться ощущать Кришну во всем. Но я, безусловно, ощущаю Кришну в сердце своем, потому что я чувствую его голос, и я слышу его голос, который мне говорит, что я делаю что-то неправильно или не так. Иногда в какие-то моменты я чувствую Кришну в его святом имени, когда слезы наворачиваются на глаза. Я, безусловно, чувствую Кришну в вайшнавах, особенно в возвышенных вайшнавах, когда они приходят, когда они говорят что-то, и от одного звука и голоса на сердце легче становится. И становится теплее. Это самые очевидные проявления Бога в этом мире. Это, безусловно, вайшнавы, особенно возвышенные вайшнавы. Это священные писания, в которых мы чувствуем некий голос истины, очень убедительный. Святое имя, в котором мы тоже можем чувствовать что-то, что мы до конца не понимаем, что-то, что скрыто. Ну и, естественно, прасад. Нечто самое доступное нам в виде некого опыта положительного.
А вы встречали преданных в других религиозных традициях?
Конечно.
Ну, имеется, что у вас такие же вот ассоциации возникали. А как вы говорите, от звука голоса?
Каких-то, да.
Попадает, да?
Конечно. Ну, я больше, естественным образом, я больше общаюсь с людьми, которые принадлежат моей собственной традиции. И естественным образом у меня опыт этот больше. Но я видел удивительных людей, потрясающих людей, которые практикуют другую традицию. Ну, правда, в основном в Индии. Так уж получалось.
Православная церковь вот отрицательно относится к вашей традиции или уже есть какие-то подвижки?
Церковь как официальная структура не сможет или нужно будет, потому что это достаточно костная структура, ну как любая структура, она должна быть костной, тут даже трудно как-то упрекать в чем-то. Но есть люди в православной церкви, которые хорошо относятся. Я не думаю, что такие люди в ближайшее время смогут составлять большинство или как-то влиять на мнение большинства там. Потому что большая часть людей даже, которые критикуют нас, они толком не знают, что они критикуют. Тот же самый митрополит Никон или архиепископ Никон из Уфы, уфимский, стерлитамакский, показывали его по телевизору, он говорил, эти буддисты, кришнаиты, что им тут делать?
Ну, он за пасту боится за свою, что часть...
Ну да, это в основном его, но для нас, для него мы все черной краской покрашены, потому что он не читал ни оригиналов, ничего. В то же время мне написал один священник письмо, не так давно, где-то с год назад. Он говорит, что я очень хорошо изучал теологию православную, знаю, и после долгого изучения ваших книг я могу вам со всей определенностью сказать, что любой человек, который знает православную теологию как следует, не сможет не принять ваши книги. Он должен будет их принять. Он не сможет не принять их. Потом он посвящение у меня попросил.
Замечательно. За то, что православие и ваша духовность соединились.
Ну, не совсем. Я, правда, есть один ученик, который был священником когда-то. Его, правда, расстригли там.
Храм Кришны в Москве начали строить.
Нет, мы не начали строить, но мы начнем строить на будущий год, по всей вероятности. Мы окончательно получили землю, сейчас ведутся уже архитектурные работы, посмотрим. Там есть еще какие-то.
Утвержден уже.
Еще не утвержден, нет. Вот мы сейчас в процессе этого находимся. Это достаточно долгое, нудное, бюрократическое.
Там тоже место.
Чуть дальше по Ленинградскому проспекту. Дальше от центра, но в хорошем месте, рядом с парком, с лесом.
Вот в Гите сказано, что лучше, неважно, выполнять свою карму, чем наилучшим образом выполнять чужую карму. Вот в этой связи возникает вопрос, человек, когда, вот чем он должен руководствоваться при определении своей кармы? Либо он должен слушаться кого-то, либо это он должен сам определить. Ведь он положится на собственное чутье, которое может привести к ошибкам. Ведь даже наилучший из смертных, Арджуна, получается, потребовалось вмешательство самого Бога, чтобы определить, что ему делать. А ситуация выбора, она практически возникает каждый день. Это есть вопрос кармы, по сути. Потому что надо делать либо то, либо другое.
Только сегодня на лекции отвечал на аналогичный вопрос и говорил об этом. Мы живем в хаотическом обществе. И эти слова Кришны, обращенные к Арджуне, они касаются непосредственно выполнения наших материальных обязанностей. И нужно очень ясно отдавать себе отчет в том, что мы никогда в нашем хаотическом обществе, где нет ясного понимания того, что является обязанностью или дармой человека, отражением его природы, мы никогда не сможем это делать тем же совершенством, с каким это мог бы делать человек, воспитанный в другой культуре или в другой традиции. Там было ясно. Если это браман, то у него такие обязанности, если это кшатри, то у него такие обязанности, если это бизнесмен, вайси, то у него такие обязанности. Мы не знаем ни нашей природы толком, как следует, у нас хаос в этом отношении. И даже если мы знаем нашу природу, мы не знаем наших обязанностей. То есть, что человек с этой природой должен делать, как он себя должен вести. Так, поэтому, собственно, и говорится в ведических писаниях, что век Кали, Калау Настиева, 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 Гатирататха, Харир Нама, Харир Нам, ничего другое не действует, кроме святого имени. Потому что даже если я не знаю своих материальных обязанностей, но тем не менее я понимаю свои духовные обязанности, которые заключаются в необходимости обращаться к Богу, сам факт того, что я не знаю материальные обязанности, ничего не меняет. Он менять может в материальном смысле, потому что, естественно, если я действую в соответствии со своей дармой, то есть со своей природой, то я буду более успешен в материальном отношении. Но в конце концов, самым последним выходом являются успокоительные слова, что надо просто заниматься, исполнять духовный долг. Но, с другой стороны, чтобы быть несколько более позитивным, несмотря на то, что мы живем в хаотическом обществе, неструктурированном обществе, в обществе, где понятие дармы не существует. А что такое дарма? Дарма – это в сущности природа моя. Так? Дарма, вернее, это функция моей природы. У меня есть определенная природа, я должен действовать, исходя из этой природы. Так? Так как я толком не знаю, кто мне может посоветовать? Естественно, я должен принять совет со стороны, я должен прислушиваться к своему сердцу, как сердце отзывается. И я должен заботиться о том, чтобы по крайней мере, то о своей природе, что я знаю, а что-то о своей природе мы знаем, я делал правильно. Ну вот и все. Иначе говоря, если я мужчина, у меня есть обязанности, которые из этого вытекают. Так, если я муж или там отец, у меня есть обязанности, которые из этого вытекают. И другой способ определить природу, я говорил об этом в храме сегодня утром, это прислушиваться к сердцу, к своему, смотреть, что я могу делать легко, и что мне нравится легко делать. Потому что что такое обязанности? Это некие психофизические склонности. У меня есть определенные склонности. И я должен стараться делать то, что я люблю делать, то, что я могу делать, и делать это как можно лучше. Вот. Но совет, конечно, всегда возможен. И для этого астрологи, например, есть. Астрологи могут посмотреть и посоветовать вам, сказать, вот вам... Вот у вас такие склонности есть, такие. И вы скажете, а да, я всегда знал об этом, но просто из-за каких-то наслоений, еще чего-то, это все куда-то ушло, может быть. Вот есть астрологи, есть другие способы, которые помогают человеку яснее понять себя. Но это факт, что мы живем в странном обществе. Человеку нужно как минимум 40 лет, чтобы понять, чему ему делать, а потом ему на пенсию уже пора уходить к этому времени.
Извините, я дополню, не то, что дополню, а просто уточнить. Вы не сказали еще, вот, как действовать по велению сердца, да, и по совести, а вот в голове ты должен держать, что вот эти вот ненависть не должна быть, злоба. Вот эти все моменты, которые по ведам нас учили, так сказать, кроме этого, как эти 10 заповедей, понимаете, в голове должны быть, чтобы ты соизмерял свою совесть и вот эти, которые тебе в древних, так сказать, писаниях.
Совесть есть совесть. Совесть — это некий внутренний критерий хорошего и плохого. Вы говорите не о совести, вы говорите о уме и о желаниях в уме. Мы никогда не должны действовать просто руководствуясь желаниями нашего ума. Никогда, ни при каких ситуациях. Мы должны понимать, на что откликается наш ум, на какую деятельность, скажем так. Если, например, я исполняю свои обязанности, я счастлив становлюсь. В этом нет никаких сомнений. Если я занимаюсь своим делом, человек, который занимается своим делом, он счастлив, у него ум спокоен, он занят, он может делать это максимально бескорыстно. Но когда речь идет о каких-то конкретных поступках, я не должен просто руководствоваться желаниями своего ума, потому что это в сущности и есть определение греха. Если кто-то хочет получить самое общее определение греха, не опирающееся на какие-то перечисления тех или иных грехов, то грех — это когда я действую просто по собственной прихоти, не отталкиваясь от каких-то более высоких идеалов или от слов Священного Писания. Поэтому первое, что человек должен научиться на духовном пути, это не принимать свой ум всерьез. Если в уме моем появляется гнев, это не значит, что я должен гневаться. Хотите верьте, хотите нет, но это не значит этого. Появился гнев, а я не гневаюсь. Хотя гнев там есть, появилось вожделение, я не иду у него на поводу, хотя вожделение там есть. Просто потому, что я занимаю позицию наблюдателя в этой ситуации. Я просто смотрю на это, наблюдаю, пропускаю это мимо. Если это нечто, не соответствующее дхарме человека, если это что-то, что повлечет боль, причинит боль другому человеку, я не должен этого делать. Если у меня есть разум. И, в принципе, это не так трудно сделать. Вы хотели что-то?
Да, но это все с эмоциями как-то связывается, вот эти все желания, так ведь? И эмоции иногда бывают, что они дают.
Бывают, но только в том случае, если человек слишком отождествил себя со своим умом и со своими эмоциями. Вот. Долг для чего нужен? В самом начале Гити об этом говорится. Матер спарша стукуантляши ташнасуку дуку дага. Человек должен исполнять долг свой, как бы тяжело ему ни было. Почему? В любом обществе цивилизованном есть понятие долга. Даже у нас еще оно до какой-то степени осталось. Хотя уже оно до такой степени релятивизировалось, что дальше некуда. Но тем не менее, человек должен исполнять долг, даже если ему не хочется. У него эмоции, и эмоции ему говорят: нет, не хочу. Но долг ему говорит: нужен, должен делать. И таким образом человек понимает, что он может делать не то, что говорит ему его ум, а делать что-то, исходя из каких-то более высоких принципов. Долг мне говорит: нужно утром вставать. Я встаю утром, хотя баспиды. Но я встаю, и я в конце концов понимаю, что это лучше было для меня. А вот вы задайте свой вопрос.
Есть ли действительно упоминание в какой-либо литературе, в такой вот старинной, о том, что Христос ходил учиться на восток?
Нет. Конкретных упоминаний нет. В Кашмире есть могила Иисуса Христа, то есть то место, которое по традиции люди поклоняются, так как якобы там похоронен его тело. И есть Бавишья Пурана. Бавишья значит будущее. Из 18 Пуран есть одна Пурана, в которой содержится предсказание, касающееся Кали-юги. И там тоже упоминается имя Христа. Но, к сожалению, тот текст Бавишьи Пураны, который дошел до нас, в высшей степени сомнительный. То есть там были какие-то вставки, интерполяции, и трудно понять, что соответствовал изначальному тексту Писания, а что потом было придумано. То есть, если какое-то Писание и было, или может претендовать на это, то Бхавиши Пурана. Но, к сожалению, аутентичного текста Бхавиши Пурана не сохранилось сейчас. Теперь господин Натович, который впервые эту гипотезу, с этой гипотезой познакомил меня. И да, в Индии какие-то слухи или легенды ходят на этот счет, что якобы он приходил в Джаганатхапури, или даже в Бхавиши Пуране было написано, что он учился в Джаганатхапури, и что он какое-то время провел там. А Натович, он пытался это исследовать, и он в каких-то там буддийских монастырях где-то якобы какие-то доказательства или свидетельства этого, или следы пребывания Иисуса Христа на Востоке якобы нашел. Но, в общем-то, это область таких спекуляций очень больших. Какие-то можно найти, но ничего такого, чтобы вот окончательно, бесповоротно доказывало это. Все ссылаются на эти 30 лет, которые никоим образом не затронуты в Писании. Вообще, личность Христа в достаточной степени загадочная, потому что даже Евангелие, самое первое Евангелие было написано 80 лет спустя после ухода Иисуса Христа. Они непосредственными свидетелями всех этих событий. Поэтому трудно что-либо сказать.